Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Грозном проходит митинг в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова, который призвал разобраться с российской несистемной оппозицией. Гражданские активисты планируют провести в Москве митинг против политических репрессий. В соцсетях и в либеральных СМИ завязалась оживленная дискуссия о том, какой может быть послепутинская Россия. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, в Грозном сегодня проходит митинг в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова, который 2 недели назад призвал разобраться с российской несистемной оппозицией. Масштабная акция проходит в столице республики под лозунгом «В единстве наша сила». Ранее председатель профсоюза в Чечне Хусей Салтыгериев заявлял, что принять участие в акции готовы более 700 тысяч человек. По словам одного из местных журналистов, который предпочел не называть свое имя, на митинг пришло около 200 тысяч человек. Их участие в акции выглядит очень организованным.
Ситуация в Грозном с сегодняшнего утра, с часов 7, наверное, подтягивались машины, только в одну сторону, из города не выезжать, все ехали в Грозно. Ну, были люди, которые шли пешком, людей было очень много. И также были представители Дагестанской республики, представители Ингушетии и некоторых других регионов.
Какие транспаранты несли митингующие, какие лозунги они выкрикивали?
Ну, в основном транспаранты. Мы из-за Кадырова, куда суют свой нос Навальный, дела провальные. Очистим родину от паразитов. Все направленные были против либерализма. Например, Яшин, вон из России. Гарант мира на Кавказе – это Рамзан Кадыров. Сила в единстве. Хватит кормить парнас. Ну и тому подобное.
А как бы вы могли оценить количество участников митинга?
Ну, количество участников митинга, я не думаю, что там собралось, как оговаривалось, 750 тысяч человек. Но, скорее всего, от 200 тысяч. Туда явка, как, ну, в основном, явившиеся на митинге, это госслужащие, студенты, школьники. Ну и по системе пришел, отметился, ушел.
Перед началом этого митинга появились в сети, в интернете, все лозунги, которые будут раздавать, ну, на транспарантах, на плакатах участникам митинга. Вот вы наблюдали, чтобы там действительно приходили люди и им выдавали эти плакаты?
Плакаты им не выдавали, у них с собой уже готовые были. И они шли, ну, коллективно. Допустим, Веденский район, Шалинский район, Нательичный район или там другие районы, они отмечались. И Грозненские районы, тоже там Заводской район, Октябрьский район. Дима, администрация им выдавали уже готовые плакаты, которые были уже сделаны.
А вот люди из разных других районов Чечни, их как-то было организовано, их присутствие на митинге, в смысле, были ли какие-то специальные автобусы, которые их привозили?
Ну, естественно, там на своих автомобилях добирались, и автобусы ездили.
Рассказал Радио Свобода, наблюдающий за происходящим сегодня в Грозном, местный журналист, который попросил не называть его имя в нашем эфире. О том, что 22 января в центре Грозного пройдет масштабная уличная акция в поддержку главы Чечни, одним из первых сообщил правозащитник Игорь Каляпин. По его словам, эта пятница объявлена в республике выходным днем, а участие в акции не совсем добровольное. Вот что Игорь Каляпин рассказал Радио Свобода накануне митинга в Грозном.
У меня на самом деле просто есть много достаточно сообщений от знакомых из Чеченской Республики. В частности, один из учителей школы привел пример рассылки, которую там все учителя получили. Якобы идет из Министерства образования с припиской директора, где дают команду о том, что всем учителям нужно быть, что выходной объявлен специально для того, чтобы все пришли на этот самый митинг. Обращаю ваше внимание, то есть в республике объявлен выходной для того, чтобы все пришли на митинг в защиту Кадырова. Много других сообщений, да, то есть там один человек сообщает, что вот из Натеречного района перед администрацией поставлена задача, значит, обеспечить явку 10 тысяч участников на этот митинг. Кто-то пишет там из адвокатской палаты о том, что вот нас тоже всех обязали прийти там к 9 часам, вот, ну и так далее. То есть люди самых разных профессий, самых разных специальностей пишут о том, что это все делается в таком, тут даже добровольно-принудительным порядком это не назовешь, даже с временами советской власти не сравнишь. То есть все в общем достаточно жестко, и люди сетуют на то, что если вот не пойду, то возникнут проблемы, там скорее всего уволят и так далее, и так далее. Это уже не моя информация, это гуляло по интернету, список лозунгов, которые там разработаны, которые люди должны будут нести. Все это просто говорит о том, что этот митинг носит, характер абсолютно централизованный, то есть люди будут идти с плакатами, с текстами, которые придумали чиновники там в каких-то властных структурах, да, в каком-то, наверное, Министерстве печати информации, насколько я понимаю. Ну и людей туда, в общем, приглашают в таком вот достаточно добровольно-принудительной форме. Это совсем не говорит о том, что все туда придут насильно. Вот, наверное, и доброхотов есть немалое количество. Кто-то это рассматривает как шанс лишний проявить себя и понравиться Кадырову. Вот, видишь, там может какие-нибудь бонусы получить по службе. Кто-то может быть действительно обижен. То есть у чеченцев есть такое веками выработанный рефлекс ступаться за своих. Вот, то есть вот какие-то там люди в Москве, вот неважно, там по делу или не по делу, на нашего чеченского лидера езжают, да, там по какой-то причине, вот надо заступиться. Кто-то, может быть, по этим причинам пойдет. Кто-то просто входит там в какие-то властные структуры, им все нравится, и они хотят сохранить свое положение. По-разному. Вот. Но очень многих людей на этот митинг вот действительно сгоняют принудительно, сгоняют, не спрося их согласия, и пойдут они там под вот этими лозунгами и с речевками, которые на самом деле придумали не они, которые придумали чиновники.
А кто-то из ваших коллег по правозащитному сообществу собирается мониторить ситуацию на этой акции?
Ну, конечно.
На ваш взгляд, этот митинг, это будет таким финальным аккордом всей этой истории, скажем так, противостояния Кадырова и оппозиционно-либерального движения в России, либо это только начало, и стоит опасаться, ну, очередной какой-то волны давления на НКО и репрессий в отношении оппозиции?
Давайте только не будем Кадырову приписывать такую центровую роль во всем плохом, что происходит в России. Да, то есть давление на НКО и так далее, это совсем другая песня. Здесь скорее наоборот. Кадыров, уловив общий тренд по подавлению гражданского общества, по подавлению любых независимых организаций, он своим этим высказыванием, да, про врагов народа, про несистемную оппозицию, он хотел вот соответствовать этому общему тренду, ну, как это у него часто бывает, оказаться первым. И больше всех понравится Путину. Получилось, опять же, как у него очень часто бывает. То есть он брякнул, явно не подумав, а теперь приходится демонстрировать всем, какой он страшный и мощный, какой у него огромный мобилизационный ресурс есть. Вот, у него вот не только там армия, про которую все говорят и знают, но у него есть еще и вот смотрите, вот нам покажут там школьников в бантиках, которые будут про любимого Рамзана Ахматовича говорить, строем ходить буквами Рамзан. Будет все. Трогательные выступления младших школьников и портреты, которые будут нести старшие школьники, и будут учителя, врачи и чиновники, сгонят людей со всех районов Чеченской Республики. Вот, я думаю, что мы там полмиллиона-то легко увидим на этой площади. Конечно, это никакой не конец, это очередной эпизод. В этой истории на самом деле нет ничего чеченского. Это история не про Чечню. Это эпизод истории про наезд власти на гражданское общество. Просто сделано это в данном случае Кадыровым, сделано это в Чечне, поэтому это приняло вот такие вот несколько нездоровые формы. А может быть, наоборот, здоровые. Потому что вообще, конечно, Кадыров давно себе позволял говорить совершенно непотребные вещи, за которые давным-давно на него нужно было наручники надеть. Но почему-то, несмотря на то, что все эти истории получали огласку, как-то вот у нас широкая общественность к этому не подключалась. А вот теперь, когда Кадыров, наконец, позволил себе и так это в целом про несистемную оппозицию высказаться, ну вот вроде какое-то колыхание произошло. Я очень надеюсь, что его просто в Кремле одернут и попросят на будущее не проявлять инициативу, не говорить слов, значение которых он не понимает, и вообще советоваться со старшим товарищем.
Во всей этой истории еще как-то отдельным таким пунктом смущает даже не то, что в Чеченской Республике миллионы людей поддержать Кадырова, а то, что и вне Чеченской Республики всякие наши именитые звезды тоже вот устраивают такой флешмоб по поддержке Кадырова. То есть, на ваш взгляд, в данном случае имеется в виду, говорю, Кадыров, подразумеваю Путин, то есть это тоже люди пытаются быть в том же тренде?
Конечно, конечно. Это во-первых, да, все же понимают, что эта история, точнее, вот развитие этой истории, да, вот то, что сейчас происходит, да, вот то, что это так срезонировало, но эта ситуация очень неприятная, прежде всего, лично для президента Путина. Она, конечно, для него неприятная, потому что он и за Кадырова вступиться так прямо не может. Кадыров действительно сморозил. Он же это сделал не со зла, он это сделал по своей дремучести всего лишь. Но как-то ему публично это высказать, встать на сторону вот этой возмущенной всякой общественности, Путин не может, потому что, ну, как же, нельзя потакать вот этим всем либералам, как это сейчас называется, ругательство такое новое политическое появилось. Вся эта вот несистемная позиция, да, ну как же, Кадыров, он вот глупость сказал, но он же свой, соответственно, его при всех ругать ни в коем случае нельзя. А все понимают, что президент в непростой ситуации, что Кадырова, несмотря на то, что он сказал явную чушь, и причем опасную чушь, что его надо как-то поддержать. Ну вот, люди хотят услужить Путину. Ну, кроме того, все понимают, и в том числе вот эти вот наши принципиальнейшие, значит, звезды, которые там, ну вот, Баскова с Федорчуком, глубоко погруженные в тему, у нас есть общественный деятель Басков, вот он там снялся с табличкой, что Кадыров – это гордость России, там, или патриот, ну, неважно, в общем, какой-то там шибко хороший человек с точки зрения Баскова. Но это все товарищи, которые очень хорошо понимают, что Кадыров, кроме всего прочего, является источником, то есть таким рогом изобилия, вот, из которого можно за раз столько денег открести, что потом можно опять не работать. Один раз приехать в Чеченскую республику, выступить на дне города, и, в общем, никакой кризис уже не страшен после этого. Люди, которые исключительно вот этими двумя основаниями руководствуются. То есть ничего за этим другого нет. То есть не нужно думать, что кто-то там из этих звезд, из этих артистов, что он поддерживает позицию Кадырова по поводу внесистемной позиции. Да ничего подобного. Слуга Путину и плюс аванс Кадырову, который они надеются, что он им с лихвой вернет.
Полагает правозащитник Игорь Каляпин. Я напомню, что 12 января Рамзан Кадыров, выступая перед журналистами, назвал оппозиционеров врагами народа и призвал судить их как предателей. По его словам, люди, о которых раньше никто ничего не слышал, из кожи вон лезут, чтобы прославиться тем, что противопоставляют себя президенту России Владимиру Путину. Представители так называемой внесистемной оппозиции пытаются нажиться на сложной экономической ситуации, добавил чеченский лидер. После этого заявления в социальных сетях началась акция «Кадыров – позор России». В чеченском парламенте ответили на это собственной акцией «Кадыров – гордость России». Спустя несколько дней глава парламента Чечни Магомед Даудов опубликовал в Инстаграме пост, посвященный кавказской овчарке Кадырова по кличке Тарзан. В записи Даудова говорится, что Тарзан страшно не любит собак иностранных мастей, особенно тех, кто еще недавно сидел на цепи у нас под строгим присмотром хозяина. 16 января российские правозащитники и общественные деятели разместили на сайте Конгресса интеллигенции открытое письмо с требованием отставки Кадырова за его неоднократное пренебрежение законами России. Тем временем президентский совет по правам человека готовит экспертизу последних заявлений Кадырова о внесистемной оппозиции с тем, чтобы передать свои выводы и предложения главе государства. Международная правозащитная организация Amnesty International и Комитет защиты журналистов призвали власти России отреагировать на угрожающую риторику руководства Чечни в адрес российских правозащитников, СМИ и политиков. В Кремле ранее призвали не нагнетать ситуацию в связи с заявлениями главы Чечни. Рамзан Кадыров сказал только о тех, кто находится вне легитимного политического поля страны. А подобные люди, как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, не способствуют стабильности и процветанию государства. Тем временем российские оппозиционные политические силы готовят свой ответ на высказывание Рамзана Кадырова. В партии «Яблоко» в среду заявили о намерении провести 26 января в Москве пикет за отставку главы Чечни. Российская оппозиция не может уклониться от ответа на хамские угрозы в свой адрес. На нашем пикете мы потребуем от Кадырова извинений, а от Путина – его отставки с поста главы Чечни, сообщили в пресс-службе партии. Заместитель председателя партии «Народной свободы» Парнас Илья Яшин анонсировал накануне выход доклада о деятельности Рамзана Кадырова под рабочим названием «Угроза национальной безопасности». Презентация доклада состоится 23 февраля 2016 года, за 4 дня до годовщины со дня убийства Бориса Немцова. В нем будет рассказываться о биографии Рамзана Кадырова, в том числе о его деятельности в рядах боевиков в 90-е годы. Авторы доклада также изучили вопросы, связанные с политическими убийствами, к которым Рамзан Кадыров может быть причастен, а также сложившийся в Чечне политический режим и его особенности. Главный же вопрос, по словам Яшина, который поднимается в докладе, это роль президента Путина в становлении этого режима. Режим в Чечне – результат политики Путина на Северном Кавказе. Мы пытаемся дать какой-то прогноз, как ситуация может развиваться, какие она создает угрозы для политической системы России, для национальной безопасности, заявил оппозиционный политик. Доклад готовится по открытым источникам и публикациям СМИ. Кроме того, коллеги Яшина ездили в Чечню для сбора информации. Впервые о его подготовке Илья Яшин рассказал в прошлом году, когда проходила презентация последнего доклада Бориса Немцова «Путин. Война» о конфликте на юго-востоке Украины. А кем считают Рамзана Кадырова прохожие на улицах Москвы? Патриотом или позором России? Ответы в вопросе, который подготовил Святослав Леонтьев.
Рамзан Кадыров – это гордость или позор России?
Это естественный позор России, но к этому все шло. Если здесь что-то случится, куда, например, Путину с семьей деться? Он поедет в Чечню под охрану вот всей этой армии.
Я считаю, Рамзан Кадыров – это гордость Чечни, и с этим надо считаться. А Чечня – это часть России. Наверное, вы правильно сказать, что Рамзан Кадыров – это гордость части России.
Но если он остановил войну в 2000 году со своим отцом, то я думаю, что это скорее гордость России.
Я тут считаю, гордиться нечем, поведение совершенно неадекватное. А вы считаете, что так и надо говорить, все шакалы, все враги народа?
Я считаю, что если человека государство наградило звездой героя, то значит было за что. Он является отцом многодетного семейства. Разве это не повод для гордости?
По моему мнению, это диктатор, кошмарный преступник.
Во-первых, это все-таки президент Чеченской республики. А позорить президента при любых обстоятельствах, как бы ты к нему ни относился, все-таки не следует.
Я неоднократно говорил с людьми из Чечни, потому как у меня у самого действительно доверия к Кадырову не было. Но меня эти люди настолько убедили, что это настолько искренний человек в своих высказываниях, что я действительно поверил.
Позор.
Наверное, все-таки позор.
Почему позор?
Ну, потому что, не знаю, поставили человека, который участвовал в конфликте, нужно было поставить кого-то нейтрального человека, наверное.
А то из Чечни приедут, как бы? Конечно. То реально, я не хочу умирать, я еще молодая. Да, гордость, конечно.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, кем они считают Рамзана Кадырова, патриотом или позором России. Продолжается программа «Время свободы интервью». У микрофона Светлана Павлова. Гражданские активисты 23 января планируют провести в Москве митинг против политических репрессий. Столичные власти согласовали акцию численностью в 500 человек в сквере у Яузских ворот в центре Москвы. Активисты протестуют против уголовной ответственности за неоднократное нарушение порядка проведения публичных мероприятий. Многие правозащитники и юристы называли внесенную в Уголовный кодекс статью 212.1 антиконституционной. А организаторы акции подчеркивают, она дала старт новому витку политических репрессий. Первым в России человеком, осужденным по этой статье в декабре 2015 года, стал 33-летний гражданский активист Ильдар Дадин. Его приговорили к 3 годам колонии общего режима за проведение одиночных пикетов. Помимо Дадина, обвинения по этой же статье предъявлены еще 3 активистам – Марку Гальперину, Ирине Калмыковой и Владимиру Ионову. 2 последних сейчас находятся за пределами России. Дело в отношении Гальперина все еще на стадии расследования. Как рассказывает организатор субботней акции, невеста Ильдара Дадина Анастасия Зотова, речь на митинге пойдет не только о Дадине. Активисты планируют расширить повестку акции, чтобы объединить людей, выступающих против ущемления прав граждан. Интервью-корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой Анастасия Зотова рассказала подробнее о подготовке к акции, протестных настроениях и об Ильдаре Дадине, который сейчас находится в одном из следственных изоляторов Москвы.
7 декабря, сразу же после того, как был приговор Ильдару, 3 года вот эти, мы и его друзья решили, что нужно привлекать как можно больше внимания к этой проблеме, чтобы приговор не прошел незамеченным, потому что статья, во-первых, действительно противоречит Конституции, об этом все говорят, а во-вторых, фактически, даже если бы она не противоречила Конституции, Ильдара судили ни за что, потому что он выходил с одиночными пикетами, которые не требуют согласования. Есть видеозаписи, которые подтверждают, что это были именно одиночные пикеты, и сотрудники полиции подходили, задерживали, не объясняя причину задержания, не представляясь, просто брали за руку и уводили его в автозак, а потом везли в ОВД, и там фальсифицировали протокол и писали, что он участвовал в акции протеста в количестве примерно 2 человек. Нам неоднократно отказывали, говорили, что не надо проводить ничего в Новый год, потому что все площади заняты, там стоят елки, и мы ничего не могли с этим сделать. Но вот на 23 января нам согласовали Ялские ворота. В принципе, это центр города, место не самое плохое. Другое дело, что, конечно, оно достаточно пустынное, люди там не ходят, но все равно это некий шанс привлечь внимание к этой проблеме. Мы отказались целенаправленно от несанкционированных акций протеста, поскольку наша цель — освободить все-таки Ильдара и попробовать добиться отмены этой статьи 212.1, а не самим сесть за несогласованные акции. Мы попробуем использовать и эту возможность, чтобы тоже привлечь внимание к проблеме, рассказать, что вот Ильдар Дадин сидит, ему дали 3 года, он находится в СИЗО. Человек сидит ни за что, за то, что просто выходил с одиночными пикетами, он не нарушал никакого закона, он никого не убивал, никого не грабил, не насиловал, не призывал к экстремизму. Он призывал полицейских соблюдать закон о полиции, он призывал власти России соблюдать Конституцию Российской Федерации. Он протестовал против войны. То есть человек, который, грубо говоря, был за все хорошее против всего плохого, сейчас находится в тюрьме, и ему дали такой сумасшедший приговор. Это совершенно глупость, совершенно просто невозможно. И кроме того, на самом деле, любой человек может попасть под эту статью. Много активистов выходит с одиночными пикетами. Если точно так же сфальсифицировать протоколы, то абсолютно любого человека на срок до 5 лет в тюрьму могут отправить. Это и дальнобойщики, которые, например, протестуют. Это те же самые врачи-учителя. Это ипотечники, это обманутые дольщики. У нас, в принципе, много кто в стране выходит с какими-то акциями протеста. Тут простор для действий правоохранителей большой.
А понятно уже, кто будет выступать на митинге 23 числа?
Во-первых, уже известно, что это будут правозащитники. Сергей Давидис из «Мемориала», Сергей Шаров-Долане из Комитета протестных действий. А я думаю, придут представители политических партий, партии «Прогресса», «Парнас», потому что, наверное, в первую очередь политики должны защищать интересы своих избирателей и реагировать на такие вещи. Это будут активисты, которые тоже занимаются правами человека. Например, я надеюсь, что Маша Алехина придет. Для меня самый главный человек — это Ильдар, понятно. Но мы решили не зацикливаться именно вот на нем одном, потому что очень часто бывает так, что люди выходят и защищают только свои интересы. И получается так, что очень много таких протестных точек, которые никак не объединены. Те же самые дальнобойщики, они выступают за интересы дальнобойщиков. В парке Дружбы жители выступают только за парк Дружбы. И если мы будем выступать за Ильдара, то вот мы сами, там 30 человек, друзья Ильдара, будем кричать свободу Ильдару. А хотелось бы все-таки объединить людей, которые выступают примерно за то же самое. Например, тоже по политическим мотивам тел Иван Непомнящий. В СИЗО находится Дмитрий Бученков по болотному делу, который не был даже на Болотной площади 6 мая. Мы также выступим против этих дел, потому что с делом Ильдара Дадина их объединяет то, что судьи не обращают внимания на слова свидетелей защиты, судьи игнорируют показания, какие-то доказательства в пользу исключительно доказательств обвинения и фабрикуют дела. То есть наша проблема — это проблема в судебной системе, проблема в законодательстве. Помимо статьи 212.1 есть, например, тот же самый федеральный закон о митингах, который тоже имеет некие противоречия с Конституцией и позволяет не согласовывать массовые пикеты или митинги. Есть проблема конкретная, вот посадили Ильдара Дадина, есть проблема конкретная, отмените статью 212.1, а есть проблемы более широкие. Судебная система, которая сажает невиновных в тюрьму, законодательство, которое помимо статьи 212.1 содержит совершенно антиконституционные какие-то вещи. То есть мы попытаемся расширить тему мероприятия, чтобы требовать не только свободы Ильдару, но и решения других проблем.
Как вы думаете, насколько вообще люди понимают, что частные истории, да, частные проблемы тех же дальнобойщиков, что это, по сути, части одной большой проблемы, и надо как бы не только за себя, но и вот в общем говорить? Насколько есть вот это осознание и понимание?
Мне кажется, все-таки, что чуть-чуть есть. Я тоже как журналист писала про разные акции протеста. Например, когда я была в парке Торфянка, они упорно говорили, что нет-нет-нет, мы политику никуда не впрягаемся, мы исключительно действительно, вот за наш парк, а больше нам ничего не интересно. Но когда я уже приехала к дальнобойщикам, дальнобойщики говорят, что мы ездим по России, и мы видим, что происходит. Нет российских товаров. В селах, там за 100 километров от Москвы отъезжаешь, нет интернета. Люди живут в полуразваливающихся домах. Люди живут с туалетами на улицах и с печками, которые нужно топить дровами. Это 21 век. Дальнобойщики, например, понимают, что есть другие проблемы, есть другие люди, которые страдают, и надо это решать. И, может быть, вот они были бы готовы помочь. Потом друзья Дмитрия Бученкова, они тоже понимают, что помимо Дмитрия Бученкова сидят еще невиновные люди, которым тоже нужно помогать. Может быть, большая проблема в том, что протестные лагеря друг с другом не сообщаются. Может быть, люди стесняются как-то знакомиться. Может быть, они просто не знают друг о друге. И, ну, конечно, было бы хорошо, чтобы люди объединились, поняли, из-за чего все их проблемы возникают, и выступили против этой общей проблемы, чтобы бороться не со следствиями, а с причиной.
С вашей точки зрения, есть сейчас какие-то предпосылки, основания для того, чтобы люди поняли это, услышали друг друга и как-то объединились?
Может быть, предпосылка – это грядущие выборы в Госдуму 2016 года. В чем проблема? То, что есть Дума, которая принимает антиконституционные законы. И там сидит, допустим, единственный Дмитрий Гудков, который пытается выступать против этих законов, а законы все равно принимаются. Почему в Думе сидят депутаты, которые не являются народными представителями? Потому что были нечестные выборы. Соответственно, наверное, всем людям нужно объединиться, там идти в наблюдателя, провести праймерис, выдвинуть каких-то популярных кандидатов, попробовать все-таки провести Госдуму выборы, которые были бы максимально честными, чтобы в Думу, которая является представительным органом, попали, собственно, представители народа, чтобы они отстаивали наши интересы, а не интересы там Чайки, Ротенберга или еще кого-то.
Если возвращаться к разговору об Эльдаре, как у него дела, какие последние о нем новости? Вам удается с ним общаться хоть как-то?
После того, как у нас было свидание неделю назад, я спрашивала, как у него вообще дела, как он живет. Он рассказывал, что происходит в камере, рассказывал, что есть люди, которые тоже, возможно, в их делах были допущены некие процессуальные нарушения, что позволяет догадываться, возможно, приговоры были вынесены не совсем корректно. Он рассказывал о жизни в камере, говорил, что, например, 8 коек, 8 шконок и 11 человек спят по очереди. Рассказывал, что очень холодно. Вот он спал в термобелье, сверху надевал джинсы, сверху надевал куртку, укрывался одеялом, сверху еще одним одеялом, и тогда было спать нормально. В ином случае очень-очень холодно. Рассказывал там, например, что по камере бегают мыши, и что как этих мышей ловить. По всей вероятности, он вот это вот все мне наговорил, и после этого, сразу после свидания, его перевели в спецблок. Вообще спецблок – это, ну, неофициальное название. Там, по словам членов ОНК, такое место, такая особая часть СИЗО, где сидят, скажем, криминальные авторитеты, за которыми нужен особый присмотр. И там больше видеокамер находится, и вот как бы больше эта территория охраняется. Когда Ильдара перевели, мы узнали малявы из СИЗО, что вот Ильдар куда-то пропал. Было непонятно, куда его перевели, может быть, в другое СИЗО. И это, конечно, заставило беспокоиться, потому что там письма ему шлем, передачки ему шлем, а может быть, уже в другое СИЗО нужно слать. Мы попросили членов ОНК поехать проверить. Ездила Анна Каретникова, вот рассказала, что он сидит в этом спецблоке, и, по словам СИЗО, его перевели, потому что он жаловался, как раз не было кровати, а его перевели в ту камеру, где есть кровати. Но Анна Каретникова сказала, что Ильдар попал ни к каким не криминальным авторитетам, он попал к другим людям интеллигентным, которые, собственно, попали в спецблок за то, что они тоже жаловались. Хочется верить, что его безопасности ничего не угрожает, что с ним все будет хорошо.
А по апелляции пока непонятно, чего, когда?
Последний раз я разговаривала с адвокатами в понедельник, они сказали, что они подали краткую жалобу, потом они подавали жалобы на протоколы, которые велись в судебных заседаниях, потому что протоколы не совсем совпали с аудиозаписями, и они пока еще не подали полную жалобу. Соответственно, они подадут полную жалобу, и тогда, возможно, будет назначена дата апелляции, и мне, конечно, хотелось бы, чтобы дата апелляции была назначена попозже, потому что сразу после апелляции, скорее всего, апелляция ничего не изменит, и сразу после этого повезут на этап. И хотелось бы успеть все-таки пожениться, чтобы он приехал в колонию уже женатым человеком, потому что жениться в колонии, это мне рассказывали какой-то кошмар, намного сложнее, чем в СИЗО. Еще дело в том, что государственные каналы, «Россия-24», какие-то странные люди распускают про Эльдара слухи, что он гомосексуал, видимо, для того, чтобы ему в тюрьме повеселее жилось. Собственно, это неправда. Вот мы с ним встречаемся. Я точно знаю, какая у него ориентация.
Ну вот все-таки вы говорите, что у вас нет особой веры, что апелляция что-то изменит. Вообще вот как-то ситуация Эльдара Дадина во всех делах по 212.1 каким-то особняком стоит, потому что даже с Гальперина дело вообще не двигается. А тут вот такая жестокость. Это был показательный пример или что, с вашей точки зрения?
Скорее всего, да, это показательный пример. Тут, когда дают первоходу реальный срок и 3 года, при том, что были доказательства того, что никаких нарушений в ходе одиночных пикетов Ильдар не допускал, это довольно странно и позволяет догадываться о политической составляющей. Соответственно, почему судья Дударь дала 3 года? Говорят, вероятно, это потому, что 1 год Эльдар уже отсидел под домашним арестом. Если бы ему дали 2 года, он мог бы очень быстро просить об условно-досрочном освобождении. Совсем бы не посидел в СИЗО в колонии. Ну, соответственно, было бы не страшно. Вполне возможно, что это сделано для того, чтобы запугать людей, которые выходят с одиночными пикетами. Потому что согласовать массовые пикеты, ну так, довольно проблематично, особенно в людном месте. Согласовать митинг вообще невозможно. Я не знаю, там Навальный пытается согласовать митинги постоянно, ему постоянно отказывают, просто там без причины, хотя по закону так не должны поступать. Зона, где можно выражать свой протест, сузилась до одиночного пикета, потому что одиночный пикет не надо согласовать. Рисуешь плакат, выходишь в любое место и стоишь, и никто не может к этому придраться, потому что все законно. Соответственно, если полиция будет задерживать людей, которые стоят с одиночным пикетом, уже задерживают, они там не понимают, продолжают ходить с этими одиночными пикетами. Решили дать за одиночные пикеты срок 3 года. Люди, которые готовы провести 15 суток в изоляторе, наверное, задумаются перед тем, как выходить на одиночный пикет, а готовы ли ему 3 года провести в тюрьме или там 5 лет. Вполне возможно, из-за этого. Судили по этому делу еще Ирину Калмыкову, Владимира Ионова, и я могу предположить, почему приговор Эльдару был первым, потому что Ирина Калмыкова многодетная мать. Вот представляете, если посадили многодетную мать, какой бы это был резонанс? У нее там младшему ребенку 14 лет, или там даже нет еще 14 лет. Владимир Ионов, пенсионер, ему более 70 лет, он тоже старенький дедушка, занимается спортом, бодренький, но тоже проблемы с сердцем, потому что все-таки возраст. Если бы его посадили в тюрьму, тоже, сумасшествие. Эльдар, 30-летний парень, никакого особенного сочувствия, как многодетная мать или пенсионер у широких масс. Нет никаких причин, чтобы его не посадить в тюрьму. Наверное, поэтому он и стал первым и стал таким знаковым примером.
Рассказывала невеста общественного активиста Эльдара Дадина Анастасия Зотова. С ней беседовала моя коллега Наталья Джинпаладова. Кризис заставляет чаще задумываться о будущем. В соцсетях и немногих оставшихся либеральных СМИ завязалась оживленная дискуссия о том, какой может быть послепутинская Россия. Мнения относительно того, насколько прочен нынешний российский режим, как скоро могут начаться перемены, будут ли они мирными или насильственными, и какую Россию мы увидим в результате, разделились кардинально. Между тем, система власти, возникшая в России при Владимире Путине, не так уж уникальна, а значит, известны и сценарии ухода подобных режимов с исторической сцены. Насколько опыт других стран способен помочь увидеть будущее России. По мнению политолога, докторанта Колумбийского университета в Нью-Йорке Марии Снеговой, специализирующейся на проблемах трансформации авторитарных режимов, возможных путей перехода от нынешней системы к постпутинизму не так уж много, куда сложнее спрогнозировать, насколько долгим окажется этот переход. С Марией Снеговой побеседовал мой коллега Ярослав Шимов.
В свое время была довольно популярной, после конца Холодной войны, особенно такая теория волн демократизации, что постепенно, после каждых таких глобальных мировых потрясений, стран с демократическими режимами становилось больше, а диктатуры авторитарных режимов меньше. Но вот, как мы видим, бывшие страны Советского Союза немножко эту закономерность, ну что ли, не совсем оправдывают. Как-то вот не хотят они демократизироваться ускоренными темпами, где-то эти процессы остановились, где-то были попытки, но они оказались не очень удачными и так далее, и так далее. Почему, собственно? Теория оказалась неверной, практика ее опровергла, или просто мы слишком узкий временной горизонт берем и все еще впереди?
Пока еще не оправдано говорить о том, что теория неверна. Я напомню, что Хантингтон в теории волн говорит о том, что за каждой волной демократизации обязательно следует откат на протяжении какого-то времени. Поэтому если мы говорим о том, что последняя волна демократизации наблюдалась в конце 20 века, во второй его половине, речь идет о периоде 1974 по 1991 год, когда либерализовались многие страны Южной Европы, Южной Америки, ну и, соответственно, Азия и посткоммунистические государства. То, что мы наблюдаем сегодня, это всего лишь неизбежный в таких случаях откат. Действительно, откат довольно затянулся. В январе прошлого года Freedom House, это организация, которая, собственно, ведет мониторинг относительного числа, скажем так, гражданских и политических свобод в разных странах, зафиксировала 9-й год подряд, когда количество стран, где эти гражданские и политические свободы падают, оно фактически в 2 раза превышает количество стран, где эти свободы увеличены. И не только Россия и постсоветское пространство в этом смысле лидер, но подобная же, например, динамика наблюдается и в странах Ближнего Востока, и в Северной Африке.
Ну, там это как бы воспринимается нашим сознанием как такое нечто более привычное, так очень грубо и ненаучно говоря, там всегда так было. А вот в постсоветском мире все-таки были некие надежды лет 20 назад на достаточно быструю демократизацию, тем не менее ее нет.
В общем-то, и российская история не имеет большого количества примеров демократического опыта. Вот такие вот промежуточные режимы, ну, грубо говоря, типа российского, который не до конца свободным не был фактически даже и в 90-х годах, они просто закручивают гайки. Те страны, которые либерализовались не до конца, которые были промежуточными режимами, либо так очень несовершенными демократиями, они откатились назад. На самом деле, в целом, после 90-х годов все-таки демократии стало больше, их по-прежнему больше. Но мы просто переоценили, слишком были оптимистичны относительно тех режимов, где институты несовершенны, и они позволяют вот эту вот демократическую транзиту, так сказать, демократию удержать. Демократия ведь очень требовательная система. Для этого необходимо изменение как в сознаниях, так и в институтах, и это процесс очень долгий и трудный. По факту, если вы не работаете над созданием демократических институтов последовательно, если сознание населения не меняется, если нет люстрации каких-то еще необходимых процессов, то, к сожалению, демократия не держится. Феномен демократии в мире – это, в общем-то, так сказать, мутация. Это то, чего большая часть своей истории человечество не знало.
То есть демократия не норма. А почему же тогда возникло вот такое представление о том, что она должна распространяться по свету? Мутация – вещь такая ограниченная, а норма более расширенная. Так, может быть, и не стоит надеяться на расширение пространства этой мутации?
Теория эволюции нам говорит о том, что многие мутации через некоторое время становятся нормой. По достижению определенного уровня экономического развития страны имеют склонность, растет вероятность того, что они демократизируются. Это связано с тем, что качество институтов, необходимое для поддержания высокого экономического роста, оно, как правило, лучше в демократических режимах. Не всегда, но как правило.
Сам процесс перехода от режимов недемократических к демократическим. Вот в последнее время в России в соцсетях была довольно активная полемика, и в СМИ появилось несколько статей. Спорят о том, возможен ли переход от того режима, который существует сегодня, и который вы назвали неким промежуточным, через фазу тоже авторитаризма, но такого просвещенного. То есть вот придет некая благодетельная, назовем ее в кавычках, естественно, хунта, которая проведет несколько иную политику, проведет нужные реформы, ну а там постепенно рассосется и настанет некое такое царство демократии. Вот если исходить из опыта других стран, это реально? В Южной Корее что-то подобное, видимо, произошло в свое время. Многие говорят об опыте Чили, так сказать, сильно оговариваясь, что Пиночет, конечно, был бяка, но, тем не менее, в итоге он определенные реформы провел с экономической точки зрения, а дальше уже произошла демократизация, ну и так далее, и тому подобное.
Хотела подчеркнуть все-таки наш режим не промежуточный. Говоря о промежуточном режиме, я все-таки имела в виду 90-е годы. А текущий российский режим – самая традиционная, обыкновенная автократия. У нас все СМИ минимально влиятельные, под контролем, никакой политической конкуренции на выборах не допускают, и редчайшими исключениями. Все политические институты, исполнительные, законодательные, ну и судебные ветви власти также под контролем. Существующая власть, она совершенно не меняется на протяжении последних там уже 3-4 по факту электоральных циклов. Но она, конечно, включает элемент гибкости, это электоральная автократия. И тут есть надежда, потому что, как нам показывает опыт, некоторые электоральные автократии имеют большую склонность к такому спокойному переходу. Это автократия, которая продолжает проводить выборы, где исполнительная, законодательная ветви власти избираются. Да. На самом деле суть состоит в том, что на текущий момент через выборы сменить текущий режим не представляется возможным. Теперь, перейдя к вашему вопросу о том, как они могут сменять. Вот есть свежая работа Барбары Геддес, написанная в соавторстве с несколькими другими исследователями. Там они суммировали переходы в автократиях с 1946 по 2010 год. Они говорят о том, что есть три варианта, когда утрачивает власть текущий режим авторитарный. Первое, кто-то из круга ближайшей элиты к лидеру заменяет его, и по факту режим остается тем же самым.
Это вариант преемника.
Да. А второй вариант вот, оптимальный, оптимистический, когда действующая власть меняет какая-то демократические лидеры. Ну и третий вариант, и, кстати, он по факту почти половину случаев таких транзитов составляет, это когда текущий лидер утрачивает контроль, и этот контроль переходит к другой группе, не относящейся непосредственно к этой элите, да, но она все же тоже устанавливает автократию. Вроде бы группа интересов сменилась, а суть осталась та же. Из-за того, что авторитарные режимы в большинстве случаев уничтожают все институты в своей стране и по факту не оставляют большие возможности для развития демократии, потому что демократия, еще раз говорю, требуется институты, то вот такой вот вариант смены одной автократии другой, он более частый.
Где вот так случилось?
Многочисленные африканские переходы. В Латинской Америке многие страны где-то середины 20 века на смену одним режимом приходили другие. Там, скажем, одного автократа популиста сменяла военная хунта. Это очень типичный вариант. Центральная Азия и вообще довольно многие посткоммунистические транзиты. По факту, за исключением Восточной Европы, если посмотрите на всю Центральную Азию, ту же самую Беларусь, это все одно фактически тоже, когда на смену одному авторитарному режиму приходит другой.
И этот вариант, как вам кажется, для России вполне возможен?
Для России, к сожалению, этот вариант вероятен. Многие, на мой взгляд, не совсем из наших аналитиков, не совсем правильно классифицируют российский режим как такой более-менее институционализированный и часто сравнивают с латиноамериканскими хунтами Россию сегодняшнюю. Спецслужбы контролируют и так далее. А на самом деле, на мой взгляд, более корректное сравнение – это так называемые неопатримониальные режимы Африки. Суть состоит в том, что в таком режиме правящий глава или клан удерживает власть с помощью системы личного патронажа, основанной на неформальных отношениях лояльности и личной связи. То есть нет институтов, правил игры в общей стране нету, а структура организации власти такова, что вы как лидер подкупаете лояльную вам группу. Это может быть клиентелизм, использование госресурсов для достижения политических целей и так далее. Из-за отсутствия институтов нет ни сдержек никаких на власть, ни также желания каким-то образом развивать страну, поскольку фактически вся политика сводится к тому, что разные группы интересов борются за доступ к кормушке, за перераспределение.
Эта картина очень знакомая, безусловно, но, в общем, от нее веет достаточно такой суровой безнадежностью. А возможны ли все-таки некие изменения? Потому что, вот, допустим, в недавнем недавней статье в «Ведомостях» политолог Дмитрий Травин пишет о том, что, возможно, некие изменения в рамках нынешней правящей элиты будут связаны со сменой поколений. Да, иногда такое, видимо, бывает, но не очень понятно, выросло ли такое поколение, готовое к каким-то переменам. Вот что вы об этом думаете? Перемены внутри самой элиты возможны или там уже все так законсервировалось в рамках вот этой схемы фактического подкупа лидерам тех, кто его окружает, что по большому счету так оно и будет продолжаться?
Ну, по смене поколений имеется в виду, что вот смерть лидера и, естественно, уход его от власти, это, кстати, действительно один из наиболее часто встречающихся вариантов смены авторитарных режимов, просто таких, как наш, персоналистских. Вот лидер умирает, а поскольку все строится на нем, то, так или иначе, следующий лидер будет другим. В этом смысле неизбежно будет изменение. Специфика смены таких режимов, она другая. Институционализированная система, такие как многие латиноамериканские хунты, основана на том, что они своим гражданам обеспечивают экономический рост. И там основная группа поддержки – это бизнес. И когда, соответственно, роста нету, когда кризис, вот в этих случаях осуществляется транзит. Причем он обычно такой более-менее мирный, потому что эти режимы обычно согласуют переходы. В конце концов, Пиночет, я напомню, тоже все-таки ушел от власти более-менее мирным путем. Другое дело, к сожалению, неопатримониальная система, собственно, на экономическом росте и таких каких-то благах для страны в целом не идет. Здесь есть, речь идет о том, у кого доступ к кормушке и какая часть общества от этой кормушки оторвана. Конечно, поскольку все равно режим основан на перераспределении, а экономический кризис делает ситуацию хуже. Мы это, в общем-то, в России уже и так наблюдаем, да, что понемножечку растут протестные настроения, дальнобойщики вот у нас здесь появляются. И явно также элита не очень довольна, с этим связано количество вот подарок и подачек, которые вот всякие Тимченки и Ротенберги на текущий момент от власти получают, явно с целью задобрить. Но сам себе экономический кризис для такой системы не является катастрофическим ударом.
Почему?
Потому что система основана не на обеспечении развития страны, а система основана на перераспределении государственных ресурсов.
Но ведь есть же большинство граждан, которые доступа к кормушке не имеют или имеют крайне ограниченный. По логике вещей, они должны становиться по мере ухудшения экономической ситуации все менее и менее довольными. Раздражение должно нарастать. Это должно угрожать системе. То есть в итоге система должна пойти в разнос.
Нет, вы совершенно правы. Просто, к сожалению, это говорит о том, что процесс вот этого созревания политического протеста, идущего из низов населения, он очень удлиняется. Он не мгновенно вот, в результате кризиса, не быстро происходит, да, а медленно-медленно, понемножечку. Люди, к тому же, часто с патриархальным таким сознанием во многих этих странах, опять же, в силу отсутствия института и демократического опыта, понемножечку они начинают понимать, что, ребята, дело плохо. Этот политический процесс, он поэтому изначально такой спорадический, спонтанный, неорганизованный и краткосрочный. Плюс здесь состоит в том, что бизнес тоже очень недоволен тем, как власть себя ведет в неопатримониальных системах. И мы это, кстати, сегодня опять же наблюдаем. Мы видим, что все чаще и чаще выступления бизнесменов наших начинают так, носить отчаянный такой крик о помощи. Шанс есть, он состоит в том, что вот этот бизнес и недовольные ситуации в стране, и население, низы, они объединяются в этом протесте. Вот тогда действительно неопатримониальные режимы падают и начинается шанс на либерализацию. Но протест должен быть масштабный, а опыта таких масштабных протестов в стране особо нету. Поэтому этот процесс очень долгосрочный и долго-долго зреющий. Только на фоне устойчивой плохой экономической ситуации.
С политологом Марией Снеговой беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Децл Кирилл Толмацкий – один из самых успешных известных российских рэперов начала нулевых, после резкого и высокого взлета внезапно исчез из поля зрения. Он изредка выпускает пластинки, пишет стихи, больше напоминающие проповеди и выступления оппозиционного политика, и отрастил самые длинные в стране дреды. Кирилл Толмацкий рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Роману Суперу о том, как и чем он живет, к чему стремится и о чем думает сегодня кумир подростков нулевых годов. А еще объяснил, почему в России люди не улыбаются друг другу, за что он не любит президента Путина и что пришло на смену Пепси, Пейджеру и MTV.
Вы, Кирилл, нетипичным образом отнеслись в жизни к своей карьере. В том смысле, что имея некогда грандиозный успех, могущественного папу-продюсера, доступ к телевидению неограниченный, вы от всего этого в какой-то момент отказались и просто пошли какой-то совсем другой дорогой. А почему, собственно?
Ну, во-первых, я изначально никогда не просил ничего такого, и у меня цели не было остановиться.
Само все упало.
Да, так получилось, что звезды так срослись, и, видимо, это, говорят, вот судьба, да, ну, соответственно, значит, это была такая моя судьба.
Ваши песни и клипы как-то довольно стремительно политизируются. В последнем треке вы вообще утверждаете, что Россию можно описать тремя словами: пробки, стройка и грязь.
В этой стране ничего не менялось. Трудное детство, нищая старость. Все как было, так и осталось. Унылые лица, усталая вялость. Голодные люди, сытая власть. В этой стране ничего не менялось. Вечные пробки, стройка и грязь.
Пробки, стройка, грязь. Пробки, стройка,
грязь.
Пробки, стройка, грязь. Пробки, стройка,
грязь.
Зачем вы это делаете?
Ну, вообще, на самом деле, Децл как таковой был всегда голосом поколения своего, вот, и я им и остался. То есть у меня есть 2-3 альбома, которые я записал, уже не будучи настолько популярным и не имея кучи эфиров на телевидении. Вот, «Мос-Вегас», например, 2008 года, он не то чтобы политизированный, а они философские. И «Пробки, стройка, грязь», трек, он тоже более-менее философский. Вот, то есть там никого ни в чем не обвиняют, там просто, ну, как бы, я цитирую факты, которые действительно факты остаются фактами.
А вам действительно кажется, что ваше поколение, теперь уже 30-летних людей, воспринимает страну вот примерно так? Пробки, стройка, грязь.
Ну, не все
кажется,
поколение.
Всем довольны.
Нет, это на самом деле не так. Люди бодрятся и стараются не унывать, и стараются не выпускать этот негатив, который накопился. Но я могу сказать, что, ну, мое поколение, оно, может быть, не все меня поддерживает, но большинство. Вот. И они знают, что есть реальность, а что есть пропаганда телевизионная. Вот. И, в общем, если брать Россию, то там, в моем меняемом возрасте, да, Россия находилась в лучшей своей, как бы, в лучшей своей стадии с 2000 по 2004 год, когда Владимир Владимирович только осваивался. А дальше что-то непонятное началось. Вот, видимо, там освоились, поняли, как, значит, работает схема и как ее отжимать. И, соответственно, дальше началось. У нас, как бы, страна такая, что, не знаю, все больше и больше усиливается контроль, непонятно для чего, непонятно зачем, непонятно почему. И, в общем, какой-то внешний враг постоянно ищется.
А вы принадлежите тем людям, которые считают, что, критикуя страну, можно в ней навести порядок?
Не, а я не критикую так, чтобы страну. Мне эта страна нравится. Я бы уже давно убежал. У меня возможностей много было уехать и работать за границей. Мне предлагали, и до сих пор предлагают. Вот.
Но... Ну как, вы расчесываете некоторые болячки, в том числе своими клипами?
Ну да, иначе если мы остатки тех, кто здесь уже, ну, живет всю жизнь, да, и понимает немножко, что происходит, мы будем молчать, соответственно, кто тогда будет говорить? Понял, что есть определенный смысл у, там, допустим, у хип-хоп-музыки, у рэп-музыки, да, то, что она влияет на контингент молодой в основном, да, и, соответственно, я понял, что я не имею права ломать им судьбу, говоря какие-то странные вещи, которые... Частенько вот рэп-музыканты высказывают в своих текстах.
В смысле, воруйте, убивайте, наркотики,
да, употребляйте? Да, 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 да. Вот. И, в общем, на самом деле рэп-музыка, она пропагандирует секс, наркотики и агрессивный образ жизни.
А вы верите, что вы застанете в своей жизни порядок в вашей стране?
Поколение меняется. Еще вот 10 лет, и все те люди, которые сейчас у руля, они просто не в состоянии физически будут быть у руля. Если брать реальность, то еще 10 лет мы еще будем бодрые, а ему же будет совсем нехорошо.
Только на это надежда?
Только на это. Вот, потому что, ну,
на
пока
природу, на природу, на биологию.
Да, да, естественную смену событий, естественную смену поколений.
Вы как-то в интервью сказали, что не очень хорошо относитесь к нашему президенту, уже хотя бы потому, что он всей стране дал дурной пример того, как мужчина может поступить с женщиной, с которой он прожил всю жизнь.
Безусловно.
Почему вас именно это так зацепило? Потому что вот вся страна после этого развода любить президента меньше не стала.
В первую очередь он глава государства. Да? То есть он является альфой. И все остальные бета будут ему подражать. Как только он что-то делает, бета считает, что так и надо. И делает то же самое. Президент должен быть примером.
Что ты сделал для хип-хопа в свои годы и кто ты?
Человек планеты Земля и, в общем... частичка, летящая бесконечно в пространстве волновом, временном, созидающая частичка, стараюсь такой быть. А для хип-хопа я, наверное, сделал... Ничего особо, наверное, я не сделал, так получилось. Вот. Ну, в общем, все считают, что я был неким катализатором в свое время. Я считаю, что будет еще больше заслуга, если я продолжу быть этим катализатором.
С Кириллом Толмацким беседовал Роман Супер. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор, ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.